Это был беспокойнейший день. У Дымова сильно болела голова. Он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна по обыкновению в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд, натюрморт, и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только за тем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику. Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем. И когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большой картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться было нельзя. Это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной. Рябовский, по-видимому, очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь, «А, очень рад вас видеть! Что скажете хорошенького?» Глаза Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуни, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала. «Я принесла вам этюд», — сказала она робко, тонким голосом, и губы ее задрожали. «Натюрморт». «А, этюд!» Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату. Ольга Ивановна покорно шла за ним. «Натюрморт! Первый сорт!» — бормотал он, подбирая рифму. «Курорт! Черт-порт!» Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршание платья. «Значит, она ушла!» Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькой козявкой. «Я устал», — томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. «Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд. Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал. Я сейчас скажу, чтобы дали чаю, а?» Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею, чтобы не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать. Она пока не вернулась в Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной от Рябовского, от живописи и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. «Все кончено!» Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал от Барная в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо, и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь. Вернувшись домой, поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Риповский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет все одно и то же, и каждый день говорит одно и то же, что он застыл, и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картиной. «Мама!» — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. «Мама! Что тебе? Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. Вот что, 3-го дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым». Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии. Его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур «Осип Охрип, а Архип Осип». Теперь же она вскрикнула: «Осип, это не может быть! Пошли!
Мне нехорошо», — сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег.
«Пошли!» — глухо послышался его голос. «Что же это такое?» — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. «Ведь это опасно!» Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню, и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал. И вспоминалась ей его обычная кроткая покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было 2 часа ночи.